Говорит Радио Свобода. Тревоги августа, военные учения и аресты в Крыму.
Били, старались бить по почкам.
Министром образования стала сталинистка, а глава администрации Путина изобрел нооскоп.
Нооскоп и тотальный контроль управления реальностью. Так он и гравитацию отменит указом президента.
Гонения на адвокатов. Илью Новикова исключили из телеигры, Марка Фейгина не выпускают из России.
Я думаю, что это подготовка, собственно, к моей посадке.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В августе 91 года, когда произошел и был подавлен путч ГКЧП, вряд ли кто-то мог вообразить, что ровно 25 лет спустя одной из самых обсуждаемых тем станет возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной. На этой неделе даже возник вопрос о том, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой, но министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что этого не произойдет. О нежелании разрывать отношения с Украиной говорил и Владимир Путин. Новое обострение отношений произошло после того, как 10 августа ФСБ заявило, что предотвратило теракты в Крыму, якобы организованные украинской разведкой. Киев отверг все обвинения, назвав их провокацией российских спецслужб. Петр Порошенко поручил армии усилить боеготовность на границе с аннексированным Россией Крымом. Он не исключил введение в стране военного положения и возможности полномасштабного вторжения со стороны России. Об угрозе открытого российского наступления говорили и представители Главного управления разведки Минобороны Украины, ссылаясь на то, что в Крыму развертываются новые системы вооружения и боевой техники, чтобы превратить полуостров в военную базу. По данным украинской разведки, Россия увеличивает количество подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров, которые могут использовать новейшие ракетные комплексы, а также усиливает боевую авиацию, которой из Крыма будет доступна вся территория Украины. Во вторник украинская разведка сообщила об очередных поставках оружия и техники из России в Донбасс, в том числе танков Т-64 и БТРов. Владимир Путин, в свою очередь, обвинил Украину в нежелании или неспособности соблюдать Минские соглашения об урегулировании в Донбассе. 19 августа в Крыму начались учения по материально-техническому обеспечению размещенных там морских и сухопутных войск. В них принимают участие 2500 военнослужащих и 350 единиц военной и специальной техники. На этой неделе в Киеве дал пресс-конференцию Юрий Ильченко, владелец частной школы изучения иностранных языков в Севастополе. Он был арестован 2 июля 2015 года по обвинению в экстремизме и призывах к экстремистской деятельности за тексты, размещенные в социальных сетях. В своих постах Ильченко призывал усилить блокаду полуострова и ограничить в правах тех жителей Крыма, которые согласились получить российский паспорт. В Симферопольском СИЗО Ильченко провел 11 месяцев, после чего его перевели под домашний арест, откуда он бежал неделю спустя. Ему удалось пересечь административную границу и попасть на территорию материковой Украины. Во Львове он скрывался еще 2 месяца, пока с помощью украинских правозащитников не удалось вывести с полуострова его родителей. Вот что рассказал Юрий Ильченко нашему корреспонденту Антону Наумлюку.
Для российской власти я враг народа в третьем поколении, потому что мой дед был расстрелян советской властью, а то, что сейчас происходит в Севастополе, показывает то, что российская власть в большой мере правопреемник советской. В моей семье, где дедушка был репрессирован, бабушка умерла в Голодомор. И я с детства слышал от родителей не про хлеб за 20 копеек, а про то, что российская власть – это репрессии, это расстрелы, это депортации, это преследование тех, кто имеет свою точку зрения. Наша семья была первой семьей в Севастополе, кто отказался от российского гражданства. И когда мы пришли писать соответствующие заявления, потому что было объявлено, что кто не откажется в течение одного месяца, будет признан гражданином России. А это было сразу же после референдума, то есть 18 марта. Таких людей было 3500 во всем Крыму. В Севастополе это было приблизительно 1000 человек. Почему я знаю эту цифру? Потому что я активно агитировал своих учеников, своих знакомых отказываться от российского гражданства. И те, кто отказывались, потом даже показывали мне эти документы. Последний документ, который мне показали, был под номером где-то приблизительно 980. Я выступал как в интернете, так и на телевидении. Например, 24 августа 2014 года организовывали серию репортажей. Если в других городах люди имели возможность собраться на центральных площадях, чтобы отпраздновать этот святой для всех нас праздник, то в Севастополе, поскольку такой возможности не было, я предложил, чтобы празднование происходило в моем офисе. И были даже журналисты, но все происходило по скайпу, потому что журналисты боялись приехать в Крым, боялись, что их арестуют. Мне позвонили, предложили снять, как мы отмечаем День независимости, снять интервью со мной, дали возможность высказать свою позицию, прочитать свои патриотические стихи, рассказывал о том, как уничтожается украинская культура, украинские памятники, украинский язык в Севастополе. То есть закрывались украинские школы, украинские классы, памятники физически уничтожались. А 25 числа ко мне пришли работники ФСБ, ЦПЭ, Центра противодействия экстремизму, да, и стали спрашивать о том же, о чем меня обычно спрашивали на границе. То есть, почему я не взял паспорта, почему не взяли мои родители паспорта российские, как мы относимся к российской власти, присоединению Крыма к Российской Федерации, ну, по их словам, присоединению, по нашим, это захват, оккупация. И сказали мне по их формулировке о недопустимости ведения экстремистской деятельности. Они предлагали сотрудничество, то есть говорят, что давайте по-хорошему, там все. Я сразу резко отказывался от этого. И когда меня уже арестовали, предлагали тоже, чтобы я подписывал документы о сотрудничестве, о явке с повинной. Конечно, от всего этого я отказывался. Арестовали меня 2 июля 2015 года, то есть почти спустя год после этого. Причем обвинили в посте, в котором я призывал полностью блокировать Крым, то есть не поставлять продовольствие, воду, электричество. Также я призывал наказать предателей и как-то повлиять ограничением в правах тех, кто принял российское гражданство, потому что я считал это неправильным шагом, который не оправдывает даже то, что человек может потерять работу, жилье, ну, может, в силу моего характера. Я идеалист с детства, если я что-то делаю, то делаю на 100%. 280-ю мне предъявили уже спустя месяц нахождения в СИЗО, а снова-таки откопали еще один пост. Постов у меня было несколько тысяч, то есть при огромном желании мне можно было еще 200 лет предъявлять по каждому посту по обвинению, по делу. И тот перепост, в котором обвиняли 280-ю статью, был не мой пост, был перепост со страницы Дмитра Яроша, лидера на тот момент правого сектора. Суть того поста заключалась в том, что Россия перекрыла газ Украине,
и предлагалось перекрыть две ветки газопровода, который проходил по территории Украины и шел в Ростовскую область, чтобы Россия тоже почувствовала, как это без газа. Я не был членом правого сектора, однако, естественно, я разделял те идеи, которые совпадали с моими. То есть идея борьбы против российской оккупации, идея борьбы против режима Януковича были мне близки. СИЗО на меня влияли как физически, то есть, естественно, что били, старались бить по почкам. Меня били по позвоночнику, позвоночник болит у меня и сейчас, так же, как и почки часто болят. А очень сильно старались давить психологически, то есть старались унизить, старались показать, что я никто, ничто. 24 часа в сутки яркий свет в глаза. Не было спального места. Каждому в камере 15 людей было на 6 нар. Спали по очереди. Постельное белье мне не дали так вообще. То есть за все 11 месяцев мне его так и не выдали. А смертность была очень большая. Я сам видел несколько смертей. Видел, как люди вешаются, вскрывают себе вены. Это происходило непосредственно в моей камере. Самое близкое ко мне человек повесился меньше метра расстояния до этого. Я был в СИЗО 11 месяцев, и потом мне дали еще, как бы, ну, следующий срок уже пошел. Сначала мне дали, что я еще должен там то ли месяц быть, до 12. Прошло 10 дней, рассмотрели апелляцию и заменили на домашний арест. На домашний арест меня отвезли тоже, то есть меня не просто отпустили, меня отвезли домой. А на следующее утро одели браслет, а эту ночь за мной следили. То есть один сидел на ступеньках около моей квартиры, и еще двое сидели в машине под подъездом. Может быть, был еще кто-то, но я видел три точно. И также я видел, как они ставили камеры видеонаблюдения на деревьях. Я знал, что раньше или позже меня снова заключат под стражу. Я решился, что или сейчас, или никогда я должен бежать. После где-то недели, когда они постоянно дежурили, они стали отходить на некоторое время, бо, наверное, надеялись, что у меня есть браслет. И вот в ночь на так называемый День России, зная, что иногда в России некоторые люди злоупотребляют спиртными, шансов больше убежать как раз в такой день, я выбежал из дома, одел при этом отцовскую куртку, взял мамину палочку, чтобы на видеокамерах не сразу было видно, что это именно я. И потом, когда выбежал из дома, бросил эту куртку, бросил эту палочку и срезал браслет с ноги. Срезал просто кухонным ножом. Это не было трудно. Он был из такого материала, что-то среднее между кожзаменителем и пластиком. А потом я в течение ночи, сначала где-то 1.5-2 часа бежал через балку, кусты, лес. Я потом автостопом ехал, потому что знал, что меня будут искать с собаками. В течение дня я добрался до границы, а в течение следующей ночи я пересек границу. Переходил я ее через лес. А лес, насколько я слышал, был заминированный, с растяжками. Сам видел и натыкался на то, что там было очень много колючей проволоки. Были какие-то такие приспособления, к которым прилипаешь. Были приспособления, до которых дотронешься, и они издавали звуки, то есть, чтобы было слышно. Один раз меня, по крайней мере, звук заметили, и я видел вдалеке на некотором расстоянии свет фонариков. Я притаился, где-то 40 минут не двигался, а и потом, когда они ушли, продолжил движение. Даже если они подадут в международный розыск, это будет совершенно незаконно, потому что они не являются законной властью на территории Крыма. И любые их действия являются незаконными. Ни одна нормальная страна в Европе и вообще в цивилизованном мире не признает эту оккупацию. Признают лишь только такие страны-изгои.
Юрий Ильченко, которому удалось бежать из оккупированного Крыма. Ну а политрепрессии на полуострове продолжаются. По делу о якобы подготовке диверсии на этой неделе были задержаны еще 2 человека. Таким образом, число так называемых украинских диверсантов увеличилось до 9. 2 из них, Евгений Панов и Андрей Захтей, арестованы. Еще около 10 человек проходят по делу в качестве свидетелей. Однако статус некоторых из них может измениться на подозреваемых. Адвокат гражданина Украины Евгения Панова не может встретиться со своим подзащитным. Следователи не допускают к Панову адвоката, нанятого его родственниками, заявляя, что у арестованного уже есть защитник. Правозащитники считают, что Панова таким образом заставляет принять услуги адвокатов, которых предлагают следователи и российские спецслужбы. А знаменитого московского адвоката Марка Фейгина не выпускают из России. Он защищает интересы национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ о запрете въезда на территорию Крыма, а также представляет интересы замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого обвиняют в сепаратизме. В интервью «Радио Свобода» Марк Фейгин рассказал, что постановление было вынесено в связи с неким гражданским иском против него.
Это был совершенно обычный гражданский иск, который мне подан был, я выступал в качестве ответчика, финансовыми претензиями, который был удовлетворен судом, и я немедленно, в течение 5 дней, его исполнил, это решение. Причем документы об исполнении у меня все на руках. Однако, несмотря на исполнение этого решения, вдруг неожиданно совершенно некий адвокат Подколзина, который работал раньше в компании «Борщевские партнеры», представлявшую сторону истцов, подала дважды, они у меня на руках, заявление о том, чтобы мне в обязательном порядке ограничили выезд из страны. И судебная служба судебных приставов немедленно тут же вынесла постановление об ограничении. На что я, так сказать, написал заявление сейчас, сегодня, о том, что вы предоставьте мне возможность, просто-напросто снимите это ограничение, потому что я же исполнил решение суда. Нет, вы должны предоставить справку от истцов о том, что, значит, они удовлетворены исполнением. Я говорю, как же так? Я заплатил деньги, у вас копии, я через ваш счет заплатил полностью, исполнил решение суда. На сайте ФССП любой человек может зайти и посмотреть, что у меня нет долгов, никаких ни перед кем. Понимаете? И тем не менее, они говорят, нет, ну вы можете обращаться в суд. Суд – это минимум полгода-год, да, с обжалованием, со всеми делами, и никаких других, я подчеркиваю, никаких других объяснений, кроме политических, преследований меня с тем, чтобы я не имел возможности выезжать в Украину, да, защищая крымских татар, поскольку у меня там мои доверители, в частности, Мустафа Джемилев и другие, с тем, чтобы я, так сказать, был полностью ограничен в возможностях. Меня вот приглашали в Варшаву на ОБСЕ, там должно состояться, я в прошлом году там был в свое время по делу Савченко, и сейчас собирался делать доклад по поводу крымских татар. Теперь я этого сделать не могу под совершенно, абсолютно надуманным предлогом. И таким образом, естественно, это имеет то значение, что, конечно, это первый шаг к какому-то уже окончательному меня преследованию, окончательному возбуждению уголовного дела, заявление на меня букет, да, по экстремизму, по раскрытию данных предварительного следствия по 310-й статье. Я думаю, что это подготовка, собственно, к моей посадке.
Адвокат Марк Фейгин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Блогеры обсуждали на этой неделе нооскоп, женское обрезание и архангелов. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Вся неделя прошла под знаком новостей о духовном возрождении России. На официальном сайте Следственного комитета, например, появилось сообщение. Патриарх Кирилл определил благословить архангела Михаила духовным покровителем комитета.
В Писании он изображается как главный борец против всякого беззакония среди людей. А в книге «Откровения» выступает как воин света, главный вождь в войне против дьявола и темных сил. В православной иконографии архангел Михаил изображается пронзающим копьем дьявола, змея, дракона, сатану, попирающим ногой богатого старика, как символ борьбы с маздоимством и другими коррупционными правонарушениями.
Конец цитаты. Твиттер «Повар войны».
Архангел Михаил отказался от комментариев о своем новом назначении. ТАСС.
Алексей Федотов.
Очередные кадровые перестановки. Покровителем СК назначен Архангел Михаил. Архангелу присвоено звание полковника.
Твиттер «Eating my soup».
По последним данным историков, Архангел Михаил победил сатану, вывезя его в лес.
Николай Кононов.
А Следственный комитет теперь переименуют в Союз Михаил-Архангела?
Дмитрий Гололобов.
Архангел Михаил был срочно назначен покровителем Следственного комитета России после того, как им перестал быть Шакро молодой.
Дмитрий Гудков.
Неужели у главы Следственного комитета все так плохо? Говорят, стул под ним шатается, подчиненные садятся один за другим, заказные статьи в «Коммерсанте» не помогают. Что делать? Удариться в духовность. Разорвать на груди запятнанный мундир, чтобы блеснул под ним пудовый нательный крест.
Есть, правда, и такое мнение. Дмитрий Энтео.
Лучше Архангел Михаил, чем Дзержинский.
Энтео, кажется, скоро станет примером церковного либерала и прогрессиста, во всяком случае в сравнении с некоторыми его единоверцами. Так, опальный протоиерей Всеволод Чаплин в понедельник выступал в программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы». Об успехе выступления можно судить, например, по реакции одной из ведущих, Ирины Воробьева.
После эфира с Чаплиным потребовала от главного редактора радиостанции и главного редактора сайта «Эхо», чтобы записи и расшифровки не было на сайте. Решать не мне, однако я считаю, что распространять этот ад ненависти средневековья наш сайт не должен. Страшно слушать одобрение физического уничтожения людей от протоиерея тем более.
Текста программы на сайте «Эхо» и правда нет. Более того, Алексей Венедиктов пишет.
Решил, что «Эхо» воздержится от дальнейших приглашений отца Всеволода Чаплина.
Но шило в мешке не утаишь. В сети появилась расшифровка. Разговор начался с памятника Ивану Грозному в Орле. Всеволод Чаплин.
Он многое сделал. Слушайте, а что в конце концов плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов?
Ведущая.
Нельзя убивать людей.
Всеволод Чаплин.
Почему? Некоторых убивать можно и нужно. Совершенно точно. Вот смотрите, даже Бог, если мы читаем Ветхий Завет, если мы читаем Апокалипсис, то есть Новый Завет, прямо санкционировал и санкционировал в будущем уничтожение большого количества людей для назидания остальных. Не как наказание, не как месть, а как назидание для остальных. Для назидания обществ иногда необходимо уничтожать некоторое количество тех, кто достоин уничтожения.
Подобные людоедские высказывания звучали в передаче «И дальше». Реакция не заставила себя долго ждать. Николай Травкин.
Мракобесие или что вы не знали о наших церковниках, но стеснялись спросить.
Алексей Навальный.
Отведите батюшку на русскую Голгофу, Бутовский полигон. Пусть встанет там и повторит то, что сказал на эхе.
Владимир Варфоломеев.
Если бы все было так, как описано в древних книжках, то сегодня днем крест на груди папа фашиста должен был раскалиться до красна и прожечь насквозь не только рясу.
Маруся Орловская.
Чаплин поведал, что из Ветхого Завета узнал, что сам Бог был за кару и убийство людей. Фактически он дал отмашку флажком, крестом, кадилом убивать неугодных власти и народу. Если это не призывы к насилию, войне, то что?
Правда, некоторые комментаторы напомнили, что Чаплин сейчас в опале, поругался с патриархом и никаких постов РПЦ не занимает. Александр Морозов.
Оказалось, что Всеволод Чаплин кровожаден, как Лимонов. Теперь у нас два таких фанатичных сторонника революционной диктатуры, термидора и массовых жертв.
Андрей Десницкий.
Похоже, Чаплин играет теперь по отношению к патриархии ту же роль, какую Жириновский по отношению к Кремлю. Дескать, если не мы, то сами смотрите.
На это возражает, что и будучи церковным начальником, Чаплин говорил примерно то же самое. Ксения Ларина.
Прослушала эфир дня обкуренного Чаплина в программе «Персонально ваш». Чаплин был таким же мракобесом и черносотенцем и в пору своего церковного чиновничества. Сегодня он у нас разжалованный денщик, раскольник, правдоруб и вольтерьянец, но несет ту же самую хрень, что и при церковных погонах. И многие другие священники тоже от него недалеко ушли.
Митя Олешковский.
Вчера мне довелось пообедать в одном из единоверческих храмов Москвы. После того, как батюшка благословил меня отобедать с ним и прихожанами, мы, разумеется, разговорились. И вот, честно скажу, в какой-то момент услышал ровно то же самое, что и Чаплин высказал по эху. И то, что убивать людей можно и нужно, и то, что Сталина надо оправдать, ведь вся власть от Бога, и то, что суд в Советском Союзе был самый честный и справедливый, а жертвы — это результаты ошибок на местах, и много чего еще. Я пытаюсь понять, откуда в людях, которые должны нести добро и любовь, столько злости и страх, и как с этим бороться силой любви.
Иные комментаторы считают позицию Чаплина вполне соответствующей сущности РПЦ. Алексей Шабуров.
Нынешняя РПЦ именно как институт, как иерархическая структура сложилась во многом в результате сталинских репрессий, в результате уничтожения архиереев, не соглашавшихся сотрудничать с советской властью. Так что я совсем не удивляюсь, когда нынешние священники РПЦ оправдывают сталинские репрессии. Они должны быть им очень благодарны.
А некоторые обвиняют христианство как таковое. Аркадий Бабченко.
Слушайте, а чё все вдруг с такими квадратными глазами Чаплина фашистом стали называть? Не, ну правда. Друзья мои, прошу прощения, вы что, Библии в глаза не видели? Тот бог, который там описан, крошит людей направо и налево. С чего вдруг вообще стало принято считать, что христианский бог — это про любовь и добро? Христианский бог — это про возмездие, наказание, устрашение, назидание и рабское поклонение.
Тут, правда, начинается богословская дискуссия. Андрей Десницкий.
Хотелось бы напомнить, что самые страшные лагеря уничтожения в 20 веке в Германии, СССР, Кампучии и много где строили атеисты во имя идеи атеизма. Это не значит, что верующие не убивали во имя своих идей. Убивали и даже сейчас убивают. Это значит, что грань между людоедством и человечностью проходит совсем не по линии религия-атеизм.
Дело, в общем, не в Боге, а в людях. И вот еще один человек, по удивительному совпадению тоже служитель культа, прокомментировал доклад организации «Правовая инициатива» о практике женского обрезания в Дагестане. Вот что сказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
Насколько я знаю, это делается для того, чтобы женскую прыть немного успокоить. Здоровью это абсолютно никак не мешает.
На другой день Бердиев развил свою мысль, предложив обрезать женщин уже не только в Дагестане, но и по всей земле.
Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась. И если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала.
Первым поддержал муфтия, кто бы вы думали, конечно же, Всеволод Чаплин.
Ай-яй-яй-яй-яй, какой сейчас поднимется феминистический вой насчет высказывания муфтия Исмаила Бердиева. Я этого почтенного мужа знаю лет 25 и очень уважаю, хотя иногда мы и спорили. Он сказал о своей традиции, освященной веками и признанной большинством женщин, живущих в этой традиции. Всех женщин обрезать, наверное, не надо. Православным, например, это незачем, они и так не развратничают. А вот эти слова муфти имеют общечеловеческое значение. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их воспитывала. Конечно, феминизм – ложь 20 века.
Но большинство комментариев были примерно такими. Кирилл Шулика.
Вот, конечно, в СССР было все плохо, я даже спорить не буду, у меня никакой ностальгии нет. Но вот отставания такого от цивилизованного мира не было. А сейчас 21 век. Женское обрезание, нооскоп и уничтожение газет со статьей про яхту Сечина.
Дмитрий Гудков.
Исмаил Бердиев входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Награжден президентом орденами дружбы и почета, последний в этом году. И еще много других регалий и званий. Сначала мы смеемся над депутатом Милоновым, потом привыкаем к запрету пропаганды и кружевного нижнего белья, а теперь уже обсуждаем всеобщее женское обрезание. Дна не существует, что бы там ни говорил министр Улюкаев.
Александр Баунов.
По поводу женского обрезания, которое, оказывается, есть в России, в аулах на Кавказе, скажу вот что. 7 лет назад я был в Африке, в Эфиопии. Там по городам висели плакаты, где священники, муфти и власти грозили за это земными и небесными карами, немалыми, чтобы родители и думать не смели уродовать своих дочерей, братья, сестер. А наши защитники традиционных ценностей договорились до того, что вылезает вот это существо и начальственно поощряет уголовное преступление, которое вдобавок ко всему превращает женщину в бесчувственную дыру на ножках для удовлетворения мужчины.
Редкий случай. Гнев по отношению к мракобесным высказываниям муфти поддержали даже известные охранители. Евгений Примаков.
«Чертов безмозглый средневековый кретин. Это мое мнение, готов этому самому товарищу в лицо сказать. Это как раз ровно тот самый случай, когда никакой вежливости, политкорректности, не нужно никого оскорблять и прочее быть не может. Я и так резко выражаюсь, но тут как раз тот случай, когда иначе вообще нельзя. Я тут прочитал, что и священник Всеволод Чаплин присоединился со своими «чтим традиции» к господину муфтию. В таком случае священника Чаплина отцом Всеволодом называть не поворачивается язык, потому что он тоже отрекомендовался прилюдно извращенцам и идиотам.
Много было таких вопросов. Рустем Адагамов.
Интересно, почему муфтий Исмаил Бердиев относится к женщинам как к скоту?
Одиночный пикет с лозунгом «Режьте баранов, а не женщин» провела у московской мечети кандидат в депутаты Мария Баронова.
Провокация муфтии удалась. Вся тусовка обсуждает то, что ислам – религия насилия, вместо того, чтобы за удобными штампами рассмотреть реальные проблемы реальных людей. Ксенофобию, которая растет как снежный ком даже во внешне благополучной Москве. Кавказских девочек, изуродованных на всю жизнь, покалеченных духовно, физически, то, что происходит, пока мы стараемся не замечать людей, с которыми живем в одной стране.
Как бы то ни было, не прошло и нескольких часов, как Бердиев сообщил в интервью «Медузе», что, оказывается, пошутил.
Начали говорить, что муфти призывает к тому, что делать обрезание. А я в шутку сказал, что хорошо, если бы так делали везде. Но люди не так поняли.
Непонимающие люди, впрочем, продолжили обсуждать и осуждать муфтия. Да и шутки у них получались более удачные. Twitter eating my soup.
Клитор – это ценность, навязанная Западом.
Кстати, о борьбе с Западом. Ньюсмейкерами на этой неделе стали не только духовные лица, но и люди науки. В их числе новый начальник администрации президента Антон Вайно. Выяснилось, что он опубликовал несколько научных работ, как сам, так и с авторами, посвященных управленческим процессам в глобальных масштабах в будущем. Цитаты из этих работ произвели огромное впечатление на Facebook. Одна из первых рецензий появилась на сайте «Красный Сион». Автор рецензии Юрий Михайлов.
Вайно пишет о приборе носкопе, позволяющем предсказывать экономические кризисы. Важная деталь. Носкоп изобретен в России в 2011 году. Вот в чем все дело. Для регистрации, в том числе и невидимого, в России в 2011 году был изобретен носкоп – прибор для получения и регистрации изменений в биосфере и в деятельности человечества. Носкоп – код материализации момента перехода жизни из пространства во время. Код действия – гармонизация жизни. Транзакция – точка в пространстве времени жизни, в которой происходит материализация. Это самый настоящий Пелевин, и даже ближе к Сорокину. Можно представить, что в 2011 году они построили в Кремле носкоп, и все, что происходит с тех пор, это его испытание.
У каждого свои любимые цитаты из Вайно. Андрей Горянов.
Математика, как самая строгая наука, утратила критерий истины. Нет никаких способов доказать, то есть обосновать логически, что столь привычный нам окружающий мир, знакомый нам зрительно, на слух и на ощупь, существует реально, а не только в нашем воображении. Запад управляет процессом преобразования, позволяющим сделать невидимое видимым. Источники данного процесса темны и схоронены в глубине экономического подсознания Запада.
Андрей Бабицкий.
Безумный трэш эта статья. Вот теперь реально стало страшно за страну. Хуже Ротенберга может быть только гуманитарий, начитавшийся Вернадского вперемешку с Гёделем.
Альфред Кох.
О боже, всякое было, даже параноики нами правили, но чтобы простые сумасшедшие... По грехам нашим, по грехам. Носкопы, тотальный контроль, управление реальностью. Так он и гравитацию отменит, указом президента.
Но есть вполне логичный и весьма серьезный вопрос. Федор Крашенинников.
А вдруг какие-то безумцы и шарлатаны в окружении Путина реально предъявили ему работающий носкоп, с помощью которого можно все предсказывать, планировать и так далее? И вождю показалось, что прибор работает. А Вайно, оператор этого носкопа, то есть человек, который отвечал, в числе прочего, за контакт Путина с показаниями прибора. В этой связи у любого честного журналиста может быть только один вопрос к Вайно. Используются ли показания носкопа при принятии решений в администрации президента?
Собственно, почему бы и нет? Игорь Караулов.
Эффективно используют свой носкоп. Кому в бровь, кому в глаз, кому в пах, кому в лоб.
Есть, правда, и версия, что Вайно вовсе не великий провидец, а банальный плагиатор, который, возможно, и не читал подписанных его именем статей. Но так ли это важно? Федор Крашенинников.
Любой человек, публикующий что-либо под своим именем и не опротестовавший публично вышедшие под его именем статьи, несет полную ответственность за содержание опубликованного, безотносительно того, писал ли он сам эти тексты или просто подписывал их. На смену замшелым КГБшникам 70-х, для которых протоколы сионских мудрецов навсегда остались вершинами конспирологии, идут молодые технократы с носкопами.
В общем, на вопрос, кто в большей степени является символом нынешней российской власти, физики вроде Вайна или лирики вроде Чаплина, так сразу и не ответишь.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. А на очереди нашей рубрикой «Телерейтинг» я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, август, знаменательный юбилей, 25-летие путча ГКЧП, акции памяти в Москве разрешили в последнюю минуту, не очень охотно, а телевидение дату заметила?
Это опять же, как мы часто начинаем наш разговор с того, что вы задаете вопросы риторические. Телевидение эту дату, ну, если заметило, то только слегка. Телевидение вообще, мне кажется, живет уже давно по завету Ляпкина-Тяпкина, который, как известно, говорил, что все можно скрыть, и страшный суд, и приход спасителя. Но уже ГКЧП это сам Бог велел скрыть. Значит, что я хочу сказать. На первом канале я уловила только один очень такой беглый, ну просто совершенно крошечный репортаж, состоящий из общих слов. На канале «Россия», это, напоминаю, наши главные федеральные каналы, главный наш рупор идеологии, я услышала репортаж отличника от ВГТРК Павла Зарубина на тему «Можно ли было спасти Советский Союз из России?». Вот, собственно, и это тоже был очень краткий репортаж. Но не без труда. На канале «Россия-24», а это тоже компания ВГТРК, я обнаружила такой довольно масштабный проект, который называется «ГКЧП 25 лет спустя». Обнаружила, это правильное слово, потому что это такой довольно вольный канал, там нет какой-то специальной программы, часто передачи идут просто в зависимости от степени важности, и поэтому как-то смотреть регулярно, вот, и понимать, что ты смотришь, там довольно сложно. Вот, тем не менее, это проект, который ведет такая девушка, которая называется Эвелина Закамская. Я напомню нашим слушателям, Эвелина Закамская, она хоть и важный человек в структуре ВГТРК, ну хотя бы тем, что у нее есть свой авторский проект «Мнение», а это уже немаловажно, но широкой аудитории, нашей широкой аудитории, подчеркиваю, она, видимо, запомнилась прежде всего тем, что в беседе с Прохановым несколько лет назад речь зашла о Холокосте, и она подтвердила мысль Проханова о том, что Холокост, евреи, первый Холокост евреи подготовили своими руками, да и второй, то есть имеется в виду Майдан, они готовят теми же своими руками. Вот эта вот Эвелина Закамская провела целый цикл бесед, и, видимо, они еще будут продолжаться, с людьми, имеющими то или иное отношение к событиям 91-го года. Я дала себе труд и посмотрела ее интервью с Рыжковым, с Баклановым, с Фалиным, с Явлинским, с Бурбулисом. И нужно сказать, что это такое производит мощное впечатление. Особенно на меня произвело впечатление интервью с Русланом Хасбулатовым. Вот этот небедный Руслан, скажем так, потому что он выглядит на редкость свежо, очень гладко. И очень самодовольно. Он просто представил свою роль в ГКЧП, то есть покорение ГКЧП, как главенствующую. Речь шла о том, что это именно он написал воззвание, которое зачитывал Ельцин с танка, и что, собственно, Ельцин не удрал в американское посольство только потому, что на пути ему встретился вот этот вот наш самый товарищ Руслан, который категорически отказался бежать вместе с Ельциным в посольство. Ельцин устыдился и тоже решил не бежать. И вот все в таком же духе, но главное меня поразило даже для нашего телевидения такой градус пренебрежения к Ельцину и его соратникам, которые Хасбулатов называет вообще провинциальными мыслителями. И вот эта вот столичная штучка, то есть сам Хасбулатов вот так вот вещал и не натыкался ни на какое сопротивление модератора этой беседы, ну потому что он говорил те вещи, которые, видимо, были приятны уху госпожи Закамской. Также и Батланов говорил все, что нужно. И, конечно же, тут же версия о том, что все это ГКЧП, это дело рук американцев, это само собой понятно. И вот что меня поразило, если там какие-то ее устойчивые какие-то позиции определять, то она несколько раз задавала вопросы, а не кажется ли вам, что сегодня участники ГКЧП выглядят в большей степени защитниками страны, чем те люди, которые ГКЧП предотвратили. Вот, видимо, эта мысль ей очень дорога, она ее несколько раз повторяла. И вот вокруг этого шла беседа. Что еще было интересно в беседе с Фалиным, который припал к истокам, то есть он сразу понял вообще, в чем истоки того, что происходило в стране, он сообщил, что Комитету государственной безопасности еще за несколько лет до ГКЧБ была известна статистика, что 15 или 20 миллионов советских граждан слушают всякие вражьи голоса, и вот там-то весь корень зла. И что вражьих голосов большие возможности, то есть большие финансы, а у России гораздо более скромные финансы. Вот эта вот мысль тоже была как бы одобрена Закамской. Вот это вот все, что, так сказать, вот это более или менее серьезный такой масштабный проект, который был. Но что было любопытно, на канале «Дождь» корреспонденты взяли интервью у Нарусовой. И вот Нарусова, она рассказала о том, что безопасность, ну, она рассказала то, что все знают, но подтвердила еще раз, что безопасность в те дни Собчаку обеспечивал его помощник молодой Путин. И он тогда же, когда Собчак к нему обратился, что вот, мол, КГБ, ну вот твое ведомство, оно не будет тебя одобрять, то тогда Путин сказал вроде бы Собчаку, я с вами, и тогда он отправил заявление о выходе из КГБ. И вот тут вот у меня возникает, мне кажется, вполне законный вопрос. Ведь вся сегодняшняя элита, она вышла вот из этой шинели образца там августа 91-го года. И почему же они так рьяно пытаются забыть все это и как бы творят мифологию обратную пропорциональную тому, которую, казалось бы, они должны были творить. Вот это вот загадки нашей пропаганды мне это представляет каким-то странным. Ведь это начиналось с самого начала. Мы помним, что как-то сразу Ельцин и лихие 90-е, они сразу, эта история переписывалась вот сразу буквально там, ну скажем так, после Курска.
Я вам дам ответ, Слава, это очень просто, потому что это символ стихии, революции, восстания, беспорядков, а они больше всего этого боятся. Вот и весь ответ.
Да, ну, может быть. Ну, вот сойдемся на этом ответе.
Ну, еще одно интересное событие – это история с адвокатом Ильей Новиковым. Это двукратный обладатель «Хрустальной совы». Это премия клуба «Что, где, когда», который, как выяснилось, не будет больше участвовать в этой популярной программе, которая выходит на Первом канале. И понятно почему. Потому что он защищал Надежду Савченко. Давайте послушаем, что сам Илья Новиков сказал по этому поводу моей коллеге Елене Поляковской.
История началась, на самом деле, в июле 2014 года, потому что первое, что я сделал, когда подписался защищать Надежду Савченко, это позвонил продюсерам передачи и сказал, что я беру вот такое дело, которое будет проблемным, скандальным, и вполне возможно, что не будет неприятно. И я им предложил уйти в любой момент, чтобы не подставлять хорошую передачу под удар. В современных реалиях это совершенно не нужно. Она прожила 40 лет, пережила советскую гостелерадио, 70-е, пережила 90-е. И в последнюю очередь я бы хотел, чтобы из-за моей работы не были какие-то неприятности. В итоге первые полтора года, до весны 16-го года, фактически был такой висящий статус-кво. То есть все делали вид, что Новиков это одно, а вот тот человек бабочки Новиков это немного другое. Но к февралю 16-го года, когда дело Савченко вышло на финишную прямую, когда оно было в новостях уже каждый день, и мне приходилось делать довольно резкие заявления по поводу российских властей, лично по поводу Путина, вот всю эту ситуацию оставлять под спудом стало уже полностью невозможно. Продюсерам пришлось переиграть свои планы на год, на сезон. Им пришлось заменить всю мою команду целиком, потому что моя команда не захотела садиться за стол без меня, за что им отдельное спасибо. Но в целом эта ситуация не конфликтная. Она конфликтная, безусловно, если брать ее в контексте всего, что происходит в России. С точки зрения нашей внутренней кухни она не конфликтная, потому что я прекрасно понимаю, в каких условиях существует программа на Первом канале, и у меня по этому поводу немножко претензий нет. У меня есть претензии к людям, которые создали в стране такую атмосферу, то приходится, что называется, оглядываться, как бы не было такой крамолы. Но в рамках этой системы, конечно, выживание вот этой замечательной игры, которая уже 41-й год выходит, оно гораздо более принципиальный и важный вопрос, чем мое участие или не участие.
Илья, вы попросили, чтобы вернулась ваша команда без вас. Кто-то открыто выступил в вашу поддержку из членов клуба «Что, где, когда»?
Здесь вообще нет понятия открытости, и я, честно говоря, не уверен, что хорошо, что эта история вылезла на поверхность, потому что, понимаете, у меня же нет задачи качать права, чем-то спорить или что-то доказывать. Я прекрасно понимаю, что у людей, которые очень хорошо ко мне относятся, которые до последнего старались, чтобы эта ситуация не вытворилась под контроль, у них не было другого. Что касается моей команды, то, конечно, было бы здорово, чтобы они вернулись, потому что это все-таки такое отчасти семейное шоу, где люди, зрители, я имею в виду, они привыкли из года в год видеть знакомые лица, и когда пропадает внезапно целая команда, которая до этого играла очень успешно, это, ну, потеря определенная. И было бы здорово, если бы действительно такой способ нашелся. Я не верю, что какие-то моральные аспекты этой истории, что они должны мешать кому-то из этих замечательных ребят дальше играть и получать свое удовольствие. Я прекрасно понимал уже летом 2014 года, что деятельность в таких острых делах, что она несовместима с регулярным появлением на Первом государственном канале. Это было понятно. Дошло бы до вот такой точки возврата или не дошло бы, я не знаю. И мне кажется, довольно бесполезно этим фантазировать. Просто участвовать такая обстановка, такие условия. У нас других условий нет.
Это был адвокат Илья Новиков, а я напомню, что у нас на связи телекритик Слава Тарущина. Слава, какое у вас послесловие к этой истории?
Условие будет весьма скромным. Вот в эти дни много рассуждают, пишут, спорят о том, вот победила ГКЧП, не победила. Ну вот я могу сказать, что есть некая сфера, где оно победило точно, это телевидение. И история с Ильей Новиковым, она вполне эту мою мысль подтверждает, потому что речь даже здесь идет уже не о цензуре, хотя она сильна, там, Первого канала, и не о цензуре трепетных и нежных спонсоров, хотя она тоже есть. Она идет о самоцензуре. Цензуре, и это, я думаю, это то главное, о чем даже не могли мечтать вот все эти замечательные люди из ГКЧП. Вот самое для меня как бы интересное во всей этой истории, связанной с Ильей Новиковым, а он, несомненно, один из самых блистательных и ярких игроков, во всяком случае, ну вот я всегда так считала, и если натыкалась на него, то непременно игру смотрела до конца, хотя последние там лет 10 эта передача уже перестала быть обязательной для просмотра. У меня, как это было раньше. Но это уже, так сказать, реплика в сторону. Так вот, самое примечательное, о чем говорит Илья Новиков. В интервью Бориса Крюка только практически там несколько месяцев спустя, после марта, да, он вдруг вспомнил об этой истории. Да, я понимаю, там в интервью был как бы официальный повод, там, его юбилей 50-летний Крюка. Но на самом деле, если бы хотел, мог бы и раньше заявить свою позицию по Илье Новикову. То есть он молчал несколько месяцев, и как мы знаем из интервью Ильи Новикова, он давал несколько интервью на эту тему, что он сразу предупредил, как только он взял защиту Савченко, это было весной, кажется, 2014 года, он сразу предупредил об этом Бориса Крюка. То есть почему Крюк так долго молчал? И вот что еще интересно. Ведь он молчал, когда Савченко была самым страшным врагом российского телевидения. Пока ее не выслали, но все, наверное, помнят, что это было вообще главным пугалом. И заговорил теперь, когда Савченко, враг Порошенко, это стало быть почти чуть ли не наш друг, во всяком случае, многие высказывания критические в Украине сегодня восторженно транслируют государственные каналы. И никакого отношения того, которое было к Савченко, я теперь не вижу. Ну, может быть, потому что она теперь далеко, и бог с ней. Но вот тем не менее, почему именно теперь заговорил Крюк? И вот я для себя, как-то я пыталась это расшифровать, вот для себя я сделала такой вывод, не знаю, правильный, неправильный, но я все-таки поделюсь с нашими слушателями, что сегодня, это какая-то новая точка отсчета для меня история с Новиковым, что сегодня любое молчание там относительно власти, оно принимается за осуждение. То есть лояльность, как и патриотизм, должны быть очень громкими, а иначе вот могут быть какие-то неприятные последствия. Другого мнения по этому странному поводу у меня нет, потому что ясно, что есть политика, и как в любом проекте, сейчас в любом проекте, даже в развлекательном проекте, на которых там особенно щедр Первый канал, везде присутствует политика. Потому что любое явление в ящике сегодня, это уже политика, и все прекрасно знают, что там блистает господин Борщевский, а он тоже адвокат, защищает российское правительство, но его же никто не подставляет на дел. Так что есть над чем подумать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной, телерейтинг.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Не успели утихнуть споры и смех вокруг наоскопа Антона Вайна, как подоспело новое назначение. Бывшая сотрудница администрации президента России Васильева была назначена министром образования после отставки Дмитрия Ливанова, занимавшего этот пост с 2012 года. В Кремле она занималась вопросами патриотического воспитания. На одной из лекций по патриотизму Васильева назвала Иосифа Сталина «государственным благом, объединившим нацию». За время своей работы в администрации президента она выпустила десятки публикаций про церковь, включая те, где рассматриваются отношения православия и сталинизма. Именно Ольга Васильева была научным руководителем Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному заключению вдохновителя нескольких праворадикальных движений. Ольга Юрьевна была моим первым научным руководителем, и она же натолкнула меня на сербскую тему. Первым ее вопросом на первой же лекции было «Православные, поднимите руки». Подняла руки большая часть группы. «Представители других конфессий есть?» Одна девушка подняла руку. «Да, я католичка». «Ольга Юрьевна, расскажи, как так вышло?» Писал Горячев в своих воспоминаниях. Следует ли сожалеть об отставке Дмитрия Ливанова? Мой коллега Сергей Добрынин говорил с биомехаником Андреем Цатуряном, членом Совета общества научных работников.
Я хотел бы вас спросить, сказать пару слов по поводу деятельности министра Ливанова, теперь уже бывшего на его посту. Что было плохое и было ли что-нибудь хорошее?
Все-таки он был министром образования и науки. Мне трудно оценить его, так сказать, роль как министра образования. Хотя вот довольно много на его голову было шишек, но мне кажется, что его стремление, там, например, закрывать, пардон, наскоро переделанные с ПТУ университеты, было правильным, как и многие другие попытки нормализовать, по крайней мере, высшее образование, которым я что-то понимаю. Что касается его деятельности как министра науки, она, конечно, была очень, подвергалась большой критике со стороны научного сообщества, в первую очередь за то, что он поддержал реформу РАН. И это, конечно, хотя он даже пытался откреститься от этого, но, в общем, конечно же, научное сообщество что это ему припомнит в отрицательном смысле. Вот. Что касается, скажем, его деятельности, с чем я лучше знаком, попытка как-то нормализовать ситуацию с учеными степенями и учеными званиями, ну, опять были совершенно разные истории. С одной стороны, довольно много сделал. Такое ощущение, что он старался, насколько мог, исправить эту ситуацию. Это к этому относится и комиссия, которая была им создана и стоила потом место заместителю министра Игорю Федюкину, который ее возглавлял, которая лишила степени и закрыла несколько диссоветов. И потом, значит, попытки как-то нормализовать положение об ученых степенях, выгнать из экспертных советов УВАК несколько одиозных фигур. Люди довольно одиозные и влиятельные были лишены ученых степеней. Короче говоря, тут вот как бы так, есть какой-то счет скорее положительный, хотя далеко не все ему удалось. Но вот с точки зрения Совета по науке, в котором при министерстве, в котором я состою, мне кажется, что он, по крайней мере, способен разговаривать с учеными на одном языке, что важно. Все-таки у него такое прошлое. Он был в молодости довольно сильным физиком-теоретиком. Он ученик Андрея Варламова, которого я давно знаю, и Андрей его очень хвалил. А сам Андрей ученик Нобелевского лауреата Абрикосова. То есть он как бы, ну вот, как бы представляет себе, как устроена современная наука в мире, чего я боюсь. А новый министр просто себе не представляет. Мне больше трудно, я представляю, как наш совет сумеет найти с ней общий язык. У меня все-таки совершенно другой бэкграунд, совершенно другой опыт.
Все-таки да-да. Ливанов останется в памяти коллективной, скорее всего, как министр, который провел реформу Академии наук. Реформа страшно непопулярна, тем не менее, многие говорили и до ее начала, и в процессе, и теперь, что так или иначе какая-то реформа Академии наук была нужна, и, возможно, просто должность Ливанова предполагала, что он должен ее провести непопулярную реформу.
Конечно, какая-то реформа Академии наук была необходима. С другой стороны, казалось, что избрание президентом Академии наук Фортова это уже обозначало уже некоторую готовность Академии двигаться в этом направлении. Им просто не дали ничего сделать. Но то, что эта реформа была, особенно поначалу, совершенно чудовищно задумана и организована, и она была совершенно оскорбительная в смысле того, что проведена в режиме тайной операции, или как я где-то пошутил, в стиле набега янычар на женское общежитие. Это, конечно, вызвало отторжение в научном сообществе.
Вот интересно, что почти все направления деятельности министерства при Ливанове, они в каком-то смысле амбивалентны, да, реформа вроде бы какая-то была нужна, но проведена чудовищно. С диссертациями вроде разбираться стал, но одно из последних действий министерства было отклонение претензий к диссертации министра Никифорова. С ГМО даже, закон против выращивания ГМО, вроде бы министерство выступало против этого закона, в итоге поддержало.
Не просто поддержало, а представляло его в Думе, да, поскольку в этой переписке мы участвовали, да, было письмо специалистов в поддержку проведения исследований генно-модифицированных организмов. Мы получили очень положительный и очень обнадеживающий ответ, что министерство это понимает и всеми силами будет поддерживать это. И потом, спустя некоторое время, они же, министерство, видимо, получив приказ свыше, инициировало этот закон и провело его через Думу. Да, совершенно верно. Но я боюсь, что хотел бы ошибиться, опять же, что мы будем вспоминать о нем с нежностью.
А есть ли потенциал у того, чтобы на базе ФАНО создать отдельную структуру уровня министерства, чтобы вывести ее из нынешнего Министерства науки и образования?
Я про это как бы очень плохо понимаю, но думаю, что такая вероятность возрастает, потому что, ну, все-таки, что касается Ливанова, он был в этом смысле как раз такой фигурой, у него есть опыт, он был действующим ученым, вполне себе так сказать, продуктивным, успешным исследователем, причем такой как бы конвертируемый в международно признанной науке, а потом руководил довольно крупным вузом. То есть он, как бы сказать, вот, во всяком случае, про высшее образование и науку понимает изнутри. Ее опыт все-таки довольно специальный, однобокий, потому что, ну, хотя бы даже вот то, что он там доктор наук и так далее, это все-таки совершенно неконвертируемая часть науки. Это часть науки, которая плохо переводится на другие языки и плохо проинтегрирована в мировую науку. А вот поэтому, конечно, такая вероятность такого движения, конечно, возрастает.
Разговор с биомехаником Андреем Цутуряном завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Доброго.